Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема. Сход оползня в афганской провинции Бадахшан 2 мая, в результате которого погребенными под многометровым слоем глины и камней оказались сотни, а возможно и тысячи людей, стал самой крупной природной катастрофой в Афганистане за последние 10 лет. Деревня Абе-Барик превратилась в братскую могилу, а среди местного населения растет недовольство по поводу того, как правительство отреагировало на катастрофу. Подробнее о трагедии в Афганистане расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Особенное возмущение по всему Афганистану вызвала фотография, на которой в том месте, где всего один день назад была деревня, позируют улыбающиеся члены правительственной делегации, буквально в нескольких метрах от выживших и охваченных горем местных жителей. Фотография была сделана 3 мая, то есть на следующий день после схода оползня, жертвами которого, по оценкам ООН, стали не менее 500 человек. Правительственные источники в Афганистане называют цифру в 300 человек. Фото правительственной делегации быстро разошлось по социальным сетям, пользователи которых открыто назвали тех, кто изображен на снимке. Это, среди прочих, министр сельского хозяйства Асеф Рахими, советник президента Ниаматулла Шахрани и глава делегации вице-президент Карим Халили. Афганский журналист Аббас Дая в своем твиттере назвал поведение делегации бесстыдным. Аналогично поступили еще несколько его коллег. Фотографию опубликовала афганская газета «Открытое общество», снабдив ее заголовком «Улыбка на месте катастрофы». В Facebook и Твиттере открыты специальные страницы для координации сбора средств для пострадавших в Бадахшане. 4 мая было объявлено о прекращении спасательных и поисковых работ, так как не осталось никаких надежд найти выживших. Однако 5 мая во второй половине дня они все-таки были возобновлены, как объяснил представитель местных властей в качестве, цитата, «жеста солидарности с местными жителями». Многие из них уверены, что погребенными под оползнем оказались не менее 2000 человек и продолжают поиски своих близких с помощью лопат, а иногда и голыми руками. «Я призываю правительство прийти на помощь людям, которые пытаются отрыть тела. Нам удалось откопать всего 10-15 тел, все остальные местные жители погребены там. Они все погребены там, они все там». «Из 15 членов моей семьи остался только один. Во время оползня его здесь не было. Он был в Кабуле. 8 членов семьи моего двоюродного брата погребены. Еще 16 родственников там, под глиной и землей. Мы требуем от правительства привести сюда бульдозеры, чтобы откопать тела». Как ожидается, поисковые работы в Бадахшане продлятся еще 5-6 дней. Население пострадавших районов возмущено и тем, как проводится гуманитарная операция. Крестьяне заявляют, что у них уже несколько дней нет ни пищи, ни воды, ни палаток, в которых можно было бы укрыться от дождя и холодной погоды. Некоторым из них пришлось 2, а то и 3 ночи провести под открытым небом в ожидании хоть какой-то помощи. В операции по ликвидации последствий катастрофы участвуют специалисты ООН, Афганского Красного Креста, других неправительственных организаций страны и подразделения вооруженных сил Афганистана. За помощью к дислоцированным в стране войскам НАТО афганские власти не обращались. Сообщается о том, что без крова в результате схода оползня остались не менее 700 семей. Более 4000 человек прямо или косвенно пострадали. Вот как описал 3 мая сложившуюся ситуацию пресс-секретарь миссии ООН в Афганистане Ари Гайтанис. ООН работает в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе из Афганского Красного Креста и других неправительственных организаций, чтобы мобилизовать ресурсы и обеспечить, чтобы те, кто лишен пищи, воды и медикаментов, получили необходимую помощь. События, конечно, продолжают развиваться, но пока, кроме проведения спасательных операций и поиска погибших, мы занимаемся обустройством 700 семей, оставшихся без крова. Более 4000 местных жителей пострадали прямо или косвенно из-за того, что произошло в Бадахшане. Они нуждаются в пище, воде и, конечно, в медицинской помощи и палатках. Оползень накрыл деревню Абе-Барик в тот момент, когда большинство ее жителей собрались на свадебное торжество. Сход был спровоцирован многодневными проливными дождями, однако оказался полной неожиданностью для тех, кто находился в опасной зоне, лишив их шансов спастись. Он привел не только к человеческим жертвам, но и разрушил дороги и коммуникации, затруднив спасательные работы. Точное число жертв трагедии, возможно, никогда не будет установлено.
Рассказывал, напомню, мой коллега и соавтор этой программы Андрей Шароградский. Итак, в эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Иран планирует масштабную реформу системы здравоохранения, в основе которой в том числе лежит ограничение количества женщин, которых впредь будут принимать в медицинские вузы и школы. Чем объясняется такое странное решение? Если еще 20 лет назад в Иране до 70% всех врачей и выпускников медицинских учебных заведений были мужчинами, то сегодня картина поменялась ровно наоборот. 70% абитуриентов и будущих докторов в Иране составляют женщины. Однако на днях иранское правительство приступило к окончательному обсуждению плана, призванного сбалансировать соотношение мужчин и женщин в системе здравоохранения за счет введения гендерных квот в медицинских вузах и школах. Как заявил министр здравоохранения Ирана Хасан Хашими, это решение продиктовано заметным в последние годы недостатком врачей и медицинского персонала в отдаленных сельских, в основном горных и пустынных районах страны. По словам министра, очень многие молодые врачи после выпуска из институтов отказываются отправляться туда работать, и среди женщин этот процент значительно больше. При этом Хасан Хашими добавил, что до последнего момента старался не обнародовать планы введения гендерных квот, понимая, насколько непопулярным в обществе окажется такой шаг. Тегеранский нейрохирург Бабак Гарай Макхадам говорит, что дисбаланс между количеством врачей в иранских городах и иранских деревнях действительно весьма велик. Однако, по его словам, точно такой же картина была и 20 лет назад, и еще раньше.
В относительно старые времена, когда четверо из пяти выпускников медицинских вузов были мужчинами, нам все равно никакими обещаниями и заманчивыми предложениями не удавалось завлечь молодых докторов в отдаленные и бедные районы. По крайней мере, они никогда не оставались там надолго. Все сразу говорили «нет». Проблема состоит вовсе не в том, какого пола врач, а в том, что правительство ни тогда, ни сегодня так и не сумело создать действительно хорошие и привлекательные в финансовом, административном и бытовом планах условия для молодых людей, там, где оно же и нуждается в их работе.
В Иране сегодня существует система распределения выпускников государственных вузов, а таких почти 100%, подобная той, что функционировала и в Советском Союзе. По существующим правилам, молодые врачи обязаны отработать от 2 до 4 лет, там, где им будет указано. Однако, как и в СССР, молодежь находит любые способы, чтобы уклониться от долговременных служебных командировок в глухие деревни с тяжелым климатом, отсутствием бытовых удобств, инфраструктуры, возможностей для профессионального и карьерного роста и огромными объемами тяжелой работы. Ежедневно иранская газета «Химаят» недавно обнародовала соответствующую статистику за прошлый 2013 год. Около 8 тысяч выпускников медицинских вузов предпочли тут же вообще уйти из профессии, даже не поступив на первое место службы, лишь бы не отправляться из городов в пустыню или горы. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в Тегеране по случаю Дня женщин, который отмечается здесь 20 апреля, в своей речи призвал к обеспечению равенства женщин и мужчин во всех сферах жизни. Роухани отметил, что в иранском обществе многие по-прежнему рассматривают увеличение роли женщин в обществе как угрозу, добавив, что стране предстоит еще много сделать в этой области. «Мы не станем мириться с любыми видами культурной или сексуальной дискриминации», сказал в частности иранский президент. Однако Саэд Пайванди, преподаватель социологии в университете Лотарингии во Франции, эксперт в области системы образования Ирана, обращает внимание на то, что официальный Тегеран говорит о равенстве женщин и мужчин в течение многих лет, одновременно постоянно находя различные оправдания для ограничения их участия в политике, бизнесе, науке и культуре.
Власти не желают позволить иранским женщинам быть самостоятельными. Они выступают против прогресса и создания условий для здоровой и равноправной конкуренции женщин и мужчин. Они постоянно вводят какие-то правила и ограничения, чтобы, по крайней мере, личностный, материальный и профессиональный рост каждой женщины оставался бы под пристальным надзором государства и чиновников мужчин.
По словам Саэда Пайванди, решение о введении гендерных квот в медицинских учебных заведениях Ирана подтверждает его слова и полностью дезавуирует любые громкие фразы президента Хасана Роухани о борьбе за сексуальное равноправие. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Гонконге открылся музей, посвященный студенческому демократическому движению на площади Тяньаньмэнь в Пекине, которое ранним утром 4 июня 1989 года китайские власти разогнали, применив войска и бронетехнику. По официальным данным, тогда погибли более 100 человек. Демонстранты заявляют о нескольких тысячах жертв. Многие участники движения оказались за решеткой на долгие годы. В материковом Китае эта тема до сих пор остается под запретом и подвергается жесткой цензуре, а участники тех протестов по-прежнему описываются властями как враги народа, несмотря на разговоры о реабилитации. Вновь у микрофона мой коллега-эксперт-китаист Андрей Шароградский.
Музей 4 июня создавался альянсом в поддержку патриотических и демократических движений в Китае. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» вице-президент альянса Мак Хойва, в последние годы уже были созданы две временные экспозиции, однако на этот раз удалось собрать средства на покупку помещения площадью 75 квадратных метров в одном из коммерческих зданий, и музей, посвященный событиям 4 июня 1989 года, стал постоянным. Деньги присылали как частные лица, так и коммерческие некоммерческие организации. В частности, гонконгская газета «Стандарт» сообщила недавно, что пожелавшие остаться анонимными доноры пообещали заплатить по 10 гонконгских долларов за каждую фотографию или слоган, присланные гражданами перед траурными мероприятиями памяти погибших, которые ежегодно проводятся в Гонконге 4 июня. Специально для этого было создано мобильное приложение, которое позволяет присылать с телефонов и размещать в интернете подобные слоганы и фотоснимки. Как сообщила телекомпания «Ньютан Династи», создатели экспозиции столкнулись с некоторыми трудностями. Комитет владельцев офисного здания, на пятом этаже которого располагается музей, подал судебный иск. Он заявляет, что в здании должны находиться только офисы и что создание музея привлечет нежелательный поток неоднозначно настроенных посетителей. Однако этот иск не смог помешать открытию музея, и организаторы уверены, что за иском стоит официальный Пекин, выступающий резко против подобных экспозиций. В центре экспозиции копия статуи богини демократии, которую в ходе протестов студенты установили на центральной площади Пекина. В ходе кровавого подавления демократического движения статуя была уничтожена. Музей также состоит из выставки фотографий и документов, связанных с теми событиями, интерактивной зоны, места, где можно оставить запись в книге для посетителей и приобрести памятные сувениры. Вице-президент альянса в поддержку демократических движений Китая Мак Хойва подчеркивает, что музей 4 июня рассказывает правду о событиях 1989 года и жителям Гонконга, и тем, кто приезжает, чтобы посетить его из материкового Китая и из других стран.
Музей рассказывает о том, что происходило на Тяньаньмэне в апреле-мае 1989 года и 4 июня, когда студенческое движение было жестоко подавлено. В Китае об этом до сих пор нельзя говорить открыто. Наш альянс был образован в мае 1989 года, как раз в поддержку демократических преобразований в Китае. В те дни мы организовали две демонстрации, в которых приняли участие более миллиона человек. Мы призывали китайские власти цивилизованными способами разрешить возникший конфликт. Мы надеялись, что нам удастся убедить их в том, что Китай нуждается в демократизации. Но демократическое движение было подавлено военными утром 4 июня. И жители Гонконга, и многие жители Китая и других стран осуждают китайские власти за это. Студентами была возведена статуя богини демократии. Она была установлена на площади Тяньаньмэнь. Мы считаем эту статую символом всего движения, призывающего к демократии, к обеспечению свобод граждан, к свободе слова. В этом году мы вновь будем вспоминать погибших 25 лет назад. Наш альянс, существующий с 1989 года, посчитал необходимым открыть постоянный музей 4 июня. И мы пригласили студентов, которые сделали копию богини демократии для этого музея.
По словам Мак Хойва, на материковой части Китая открытие подобного музея совершенно невозможно.
Весь наш альянс в Пекине считают подрывной организацией. И все эти годы они пытаются заткнуть нам рот, помешать нашей работе в Гонконге. Однако принцип «одно государство, две системы» в Гонконге пока действует. Это позволяет поддерживать обычный здесь стиль жизни, сохранять относительную свободу прессы и свободу слова. Наша цель — не дать людям, особенно в Китае, забыть о резне на Тяньаньмэне. Тогда было организовано мирное демократическое движение, но власти его признали подрывным, провоцирующим беспорядки и хаос. Поэтому мы пытаемся донести до сознания людей необходимость требовать от китайского правительства рассказать всю правду о том, что произошло, привлечь к ответственности тех, кто отдавал приказ открыть огонь. Мы чувствуем давление из Пекина, попытки помешать нам, но благодаря общественной поддержке мы сохраняем твердость и продолжаем действовать.
Ежегодно акции в Гонконге 4 июня в парке Виктория собирают десятки тысяч людей, которые зажигают свечи в память о погибших. В 2013 году такая акция прошла под проливным дождем, но более 150 тысяч ее участников не покидали парк до ее окончания. В этом году 25-летие кровавого подавления студенческого движения на площади Тяньаньмэнь будет отмечено также крупной международной конференцией, а в парке Виктория будет разбит студенческий палаточный лагерь.
Над этим материалом работал мой коллега, знаток политики и культуры Китая Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Ультралевая израильская активистка Натали Коэн накануне Дня памяти жертв Холокоста, отмечавшегося здесь в этом году 28 апреля, устроила провокационное выступление у мемориального комплекса «Яд Вашем», не вызвавшее в Израиле, впрочем, заметной реакции. Отсутствие возмущения политического класса и преследования со стороны правоохранительных служб и вялая общественная дискуссия, несмотря на, казалось бы, затрагивание священной для израильского общества темы, симптоматичны и интересны, особенно если сравнить случившееся с делом российской группы «Pussy Riot». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Натали Коэн попыталась прославиться, опубликовав видеозапись перформанса, проведенного в Иерусалиме в Яд Вашем, мемориальном комплексе жертвам Холокоста, катастрофы европейского еврейства. К музею Коэн прибыла в образе катастрофы, в коротком розовом платье с ярким макияжем и в короне. Охранник отказался пропустить Натали и ее группу поддержки в здание музея, так как у них не было разрешения на съемку. Поэтому акция прошла снаружи, возле одного из мемориалов. «Я – катастрофа. Лучшее, что когда-либо с вами происходило», – закричала Натали. «Вы должны благодарить меня. Мне положены аплодисменты. Лишь благодаря мне вы управляете 3-миллионным гетто. И никакие сверхдержавы не объединяются, чтобы натрать вам задницу. Благодаря кому вы запихиваете гранаты во влагалище девочек-младенцев, выдавая это за самозащиту? И никто даже не подозревает вас в извращениях. Думаете, вы справились бы без меня? Не забывайте, у кого вы учились. У кого вы учились собирать людей по этническому признаку и бросать их в концентрационные лагеря?» Несмотря на все усилия исполнительницы монолога привлечь к себе внимание, прохожие обходили ее стороной, не вступая в полемику. Видеозапись выступления, при всем его эпатаже, была в целом проигнорирована израильскими средствами массовой информации. Реакция мемориального комплекса «Яд Вашем» свелась к паре фраз. Вызывает отвращение то, на какие неописуемые шаги готовы пойти некоторые люди ради провокации и саморекламы. О том, почему выступление, которое носило крайне провокационный характер, не кончилось практически ничем, в интервью «Радио Свобода» размышляет израильский политолог Арик Эльман.
Она выражает взгляды очень изолированной левой экстремистской группы в израильском общественном мнении. Для правых израильских политиков она, естественно, подозрительная операция. Для левых мейнстримных израильских политиков она embarrassment, потому что правые, на самом деле, были бы рады ее, так сказать, ассоциировать с общим левым лагерем. И недаром ее, в общем-то, распространение этого ролика в соцсетях занимается в основном правые, не левые. Потому что она своим поведением и тем, что она делает, она иллюстрирует, так сказать, стереотипы правых и левых. По сравнению с ней «Pussy Riot» — это нормальный акт политического протеста.
С точки зрения левого активиста Михаила Урицкого, выступление Натали Коэн — наиболее действенный способ противостояния репрессивной власти, поскольку нарочитые десакрализации и глумления остались единственным способом заставить человека мыслить. Как объясняет Турицкий в своей статье, посвященной выступлению Коэн, сакрализация в Израиле затрагивает лишь две сферы – армию и Холокост. Причем, по мнению автора, идеологическая схема, лежащая в основе государства Израиль, во многом схожа с той схемой, которой руководствовались архитекторы Холокоста в начале своего пути, когда еще ни о каком массовом уничтожении речи не шло. Выступление Коэн, подчеркивает Улитки, следует рассматривать как шутовство или скоморошество, призванное максимально снизить градус сакрального пафоса. Именно это и сделали Pussy Riot в бывшем бассейне Москва. В докладе Государственного департамента США о соблюдении религиозных свобод в мире в 2011 году было отмечено, что все немусульмане в Израиле подвергаются религиозной дискриминации, что у евреев и христиан отсутствует предоставляемое мусульманам право свободно отправлять свои религиозные обряды на Храмовой горе. Но с этого рода дискриминацией не пытается бороться никто из левых активистов в Израиле. Например, в День памяти погибших в войнах Израиля группа пропалестинских активистов провела в Тель-Авиве альтернативную официальную церемонию, на которой была отдана дань памяти террористам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Ведомство ООН по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, заявило, что намерено включить крупнейший в мире коралловый большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым угрожает опасность. Из-за планов властей Австралии, вдоль которого он тянется на 2600 километров, начать на побережье напротив рифа масштабные работы по расширению транзитного морского порта, где ведется погрузка угля на трансокеанские корабли. Об угрозе будущему Большого барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2900 отдельных рифов и 900 коралловых островов, из которых обитаемо не более 10, в одноименном Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии напротив штата Квинсленд. Большой барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами, миллиардами крошечных коралловых полипов. Уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллионов других редчайших животных и подводных растений, в том числе более чем 400 видов кораллов и 1500 рыб, многих видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения. Телеканал CNN недавно назвал его одним из 7 природных чудес света. Площадь Большого барьерного рифа примерно 350 тысяч квадратных километров. Это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстоянии вплоть до 25-30 километров. В 1974 году Австралия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, и первым же австралийским объектом, включенным в этот список в 1981 году, и был Большой барьерный риф, он же стал первым морским объектом всемирного наследия. С 1979 года вся его территория объявлена морским национальным парком, разделенным на 6 зон разной степени доступности. Туристы, посещающие Большой барьерный риф, каждый год приносят штату Квинсленд около 3 миллиардов долларов, и при этом они обязаны соблюдать строжайшие правила поведения. Из-за уязвимости местной природы здесь запрещена любая добыча углеводородов и других полезных ископаемых, геологические и подводные изыскания и любая коммерческая деятельность, не связанная с судоходством, ограниченным рыболовством, наукой и рекреационным туризмом. Однако Большой барьерный риф постепенно все равно исчезает. С 1985 года, по данным последних исследований, он потерял более половины своей структуры. Гигантский ущерб ему причиняют тропические ураганы, глобальные изменения климата и неуклонное повышение температуры океанской воды, рассказывает один из директоров местного морского парка Пол Маршалл.
Если бы вы спросили меня еще 5-10 лет назад о том, что больше всего угрожает Большому барьерному рифу, я бы ответил – неконтролируемое рыболовство и загрязнение окружающей среды. Сегодня на первый план вышло потепление воды, вызванное в том числе деятельности человека. И вдобавок к этому, наше правительство сейчас разрешило крупному бизнесу начать на побережье напротив рифов масштабную индустриальную деятельность. Океан, по их мнению, может пережить и вытерпеть все. Это же океан. Он так огромен.
В январе этого года Австралия впервые за десятилетие приняла решение позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот Пойнт в штате Квинсленд, всего в 25 километрах от Большого барьерного рифа.
Эбботт-Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями. Растущие объемы добычи потребовали расширения порта до размеров одного из крупнейших в мире, и соответствующее разрешение властей было получено, подкрепленное, как указывают критики проекта и все защитники окружающей среды, значительными поступлениями в виде налогов в казну штата и в государственный бюджет Австралии и созданием новых рабочих мест. В январе этого года был окончательно утвержден план работ. Как говорит одна из противниц проекта, член австралийской партии «Зеленых», сенатор от штата Квинсленд Лариса Уотерс, власти в Канберре и, в частности, министр окружающей среды Грег Хант позволят строительным компаниям выкопать со дна моря более 3 миллионов кубических метров грунта, часть которого неизбежно попадет в океанскую воду и на коралловые рифы, несмотря на то, что существуют более мягкие, не столь опасные для природы и Большого барьерного рифа альтернативы транспортировки местного угля за пределы страны.
Ситуация выглядит крайне тревожной, если только вдруг наше правительство в ближайшее время не образумится, на что надежды пока мало. Мы уже наблюдали несколько тревожных звонков и последние заявления ЮНЕСКО в их числе. Власти штата Квинсленд и правительство клюнули на запах больших денег. Мало того, что сами дноуглубительные работы очень опасны для экосистемы, они, главное, ведутся, чтобы в наших краях стали появляться тысячи новых грязных кораблей, загрязняющих окружающую среду. Поэтому обеспокоенность ЮНЕСКО вполне оправдана. Человек и его деятельность представляют угрозу большому барьерному рифу, будь то аппетиты горнодобывающих корпораций, глобальное потепление или рыболовство. В области туризма сейчас занято 63 тысячи жителей штата Квинсленд. Наш риф – это визитная карточка всей Австралии. Но что случится со всем этим в самые ближайшие годы? Об этом можно судить, наблюдая за тем, что я называю брачным союзом между чиновниками правительства и большими деньгами. Если мы не начнем ставить на первое место природу и все ее разнообразие, мы потеряем и ее, и себя. Я впервые увидела большой барьерный риф еще маленькой девочкой, и я люблю его до сих пор всем сердцем, как и миллионы других людей во всем мире.
ЮНЕСКО сегодня заявляет, что планы властей Австралии вызывают тревогу и сожаление. Система включения природных и культурных объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО достаточно сложна, как и придание им того или иного статуса. В июне этого года, судя по заявлениям экспертов этого ведомства ООН, на очередном совещании ЮНЕСКО в Катаре Большой барьерный риф будет включен в так называемый лист ожидания. И если через год эксперты не убедятся в отсутствии угрозы, он войдет в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. О всецелой поддержке такого решения уже заявила еще одна международная организация – Всемирный фонд дикой природы. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска – Юлия Голубева. Автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе невозможен без отражения украинских событий. Программу начнем с интервью, которое европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле дал во время недавней пражской встречи в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство». Далее в программе интервью с украинской художницей Таисией Мельник, рассказ о поисках останков автора Дон Кихота Мигеля Сервантеса, а под конец программы материал о деятельности Женевской организации «Международный комитет Красного Креста». В конце апреля в Праге состоялся двухдневный саммит «Восточное партнерство», посвященный 5-летней годовщине программы сотрудничества Европейского Союза с несколькими бывшими республиками СССР. Участники – представители 5 государств – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, а также нескольких стран ЕС. В итоговом документе представители этих стран сделали ряд рекомендаций, в первую очередь касающихся деэскалации конфликта на Украине. О том, что обсуждалось за закрытыми дверями Пражского саммита, в интервью «Радио Свобода» рассказал европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле.
Первое пленарное заседание было посвящено итогам вот этих 5 лет восточного партнерства. Говорили про многое, причем очень открытая дебата была. Я не могу сказать, что ответов было больше, чем вопросов. Некоторые из этих вопросов были очень серьезными, как, например, вопрос одного из президентов. А насколько мы были серьезными насчет партнерства, которое мы предлагали? Насколько серьезно мы задумались над вопросом, что может быть ассоциированный договор не финальная дестинация этих отношений? И второй вопрос, который как раз имеет соотношение с первым. А насколько серьезными были наши партнеры, когда речь идет о реформах? Вот об этих самых реформах, которых цель есть приблизить наших партнеров к Евросоюзу на основе вот этих ценностей и принципов, которые стоят в основе наших отношений. А были и другие принципы, которые упоминались, как, например, принцип, что восточное партнерство – это не политика, которая толкает наших партнеров, чтобы они сделали стратегический выбор. Или Москва, или Брюссель. Нет. Восточное партнерство, наоборот, это политика, которая должна дать возможность нашим партнерам не только на словах, а на самом деле иметь вот эту свободу решения когда-то за счет своей ориентации и дальнейшего развития. Были и другие принципы, которые упоминались, как, например, включенность, где говорилось о том, что восточное партнерство никогда для нас не было о элитах. Это всегда также было о бизнесе, о гражданском обществе, о парламенте, о том, чтобы в этом процессе участвовало как можно больше людей. Во время ужина ожидаем очень интересную дискуссию насчет Украины, как нам можно еще больше помочь Украине в сегодняшней нелегкой остановке. Очень интересная дискуссия насчет того, а как нам дальше? Такая дискуссия, конечно, у нас была еще в Литве, в Вильнюсе, во время уже 3-го саммита Восточного партнерства, но эта дискуссия была, я бы сказал, в других стратегических рамках ситуации в Европе. Так что это такая первая возможность с партнерами на самом высшем уровне об этих важных вопросах говорить. И, конечно, президент комиссии Баросо, баронесса Аштон, высокий представитель и председатель Европейского союза Ван Рампуй, они очень интересуются результатами.
Я хотела бы спросить по поводу дальнейшей политики в отношении Украины. Когда, например, планируется, возможно, подписание второй части договора об ассоциации, я имею в виду в данном случае экономическую часть, потому что этот договор был, насколько я понимаю, готов еще тогда, когда Виктор Янукович отказался его подписывать. Означает ли это, что, в принципе, речь идет только о том, чтобы поставить подпись и только нужно назначить дату? Будут еще какие-то договоренности новые?
Нет, я думаю, что решение глав государств-членов Евросоюза очень ясно. Во-первых, мы были готовы вот эту целую процедуру подписи разделить на 2 части. И причем я говорю о разделении подписов, церемонии подписов, а не разделении этого договора. Я думаю, что все это время надо использовать для того, чтобы разоблачить некоторые мифы насчет ассоциированного договора. Ожидание от государств-членов Евросоюза, что подпись закончится после президентских выборов в Украине. И, в общем-то, ожидание, что более-менее в то же самое время будет также подписан ассоциационный договор в Молдавии и с Грузией.
Я хотела бы спросить по поводу этого договора с Украиной. Что, по вашему мнению, вызвало такую сильную реакцию Виктора Януковича, что он этот договор отказался подписывать? Что в нем не устроило бывшего президента Украины?
На этот вопрос должен ответить он сам. С моих встреч с ним я могу высказаться только по 2 вопросам, на которые я все-таки еще не нашел ответ. Во-первых, зачем Россия вместо того, чтобы она ответила конструктивно на наши предложения, консультировать ассоциированный договор, его экономическую часть и торговую часть, также на отношения между Украиной и Россией, что она отказалась на эти консультации и вместо того приняла решение принять какие-то экономические меры против Украины. И второй вопрос, который я также не понял, зачем президент Янукович все время, во время финализации этого договора, во время технической подготовки подписи, все время высказывался за подпись, а только 10 дней перед самым саммитом и подписей он высказался не против ассоциационного договора, но за то, чтобы отложить подпись. И для меня удивительно было то, что он ссылался на какие-то экономические данные вот этого негативного влияния односторонних мер со стороны России. И когда я спрашивал, зачем об этом говорите только мне, а не украинцам, потому что им надо, им это в первую очередь знать. Он мне сказал, а это почти как секрет. Мы не хотим, чтобы из этого был какой-то большой скандал. А я уже ему тогда говорил, что эти односторонние шаги со стороны Москвы, они не имеют никакой основы. В ассоциационном договоре нет ничего, чтобы каким-то негативным образом влияло на отношения между Украиной и Россией. Россия для нас стратегический партнер. И это бы не имело никакой логики, если бы мы такой ситуации ожидали от Украины что-то другое, чем также иметь стратегические отношения с Россией.
То есть вы подтверждаете, что Россия отказалась принимать участие в переговорах о договоре об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом? Вы уже упомянули об этом, но я хотел бы спросить, подтверждаете ли вы это?
Этих предложений было сделано несколько. Я сам помню предложение, которое я сделал от имени целой Европейской комиссии во время встречи между Европейской комиссией и российским правительством в феврале прошлого года. Это больше одного года тому назад. А мы тогда во время этих разговоров, очень интересных и очень важных, конечно, для России и для Европейского Союза, говорили также про восточное партнерство. И в то время мы говорили откровенно о некоторых вопросах соотношения ассоциационного договора и таможенного союза, и в будущем также Евразийской унии. И сделали некоторые заметки, сделали некоторые предложения, но реакции от премьера-министра, от правительства не было ни в ходе наших дискуссий, даже не после этих разговоров.
А вы ощущаете давление России не только на Украину, но и на другие страны, которые принимают участие в Восточном партнерстве?
То, что мы слышим от наших партнеров, от наших друзей, это как раз говорит об этой пропаганде, даже психологической войне против ассоциационного договора.
О программе «Восточное партнерство Евросоюза» рассказывал европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле. Следующее интервью также было записано в Праге, но касается событий на Майдане в Киеве. В Чехии продолжают внимательно следить за событиями на Украине. Сначала чешские клиники приняли на лечение несколько десятков раненых на Майдане, а недавно в одном из парков установили 107 деревянных крестов по числу погибших. Одновременно с этим в одной из пражских галерей открылась небольшая выставка молодых украинских художников, которые показали свои работы, созданные во время киевских протестов. Частью этой выставки названной «Кристаллизация» был перформанс художницы Таисии Мельник. Мельник после гибели нескольких десятков человек в Киеве делала такой же перформанс на Майдане. Она раскладывала живые цветы и раздавала присутствующим свечи в память о погибших. А чтобы подчеркнуть боль, которую она испытала, узнав о случившемся на Институтской, она выливала горячий воск на собственное тело.
Так получилось, что он был первый раз показан в Украине, в Киеве, на 40 дней со дня загибели людей на Майдане. И мне как бы хотелось, чтобы он прежде всего в Украине был показан, потому что это завершает цикл «Перформанс вечно жива», как Украина, земля и душа, собственно. Перформанс посвящается душам вечно живым, погибшим, нерожденным, потому что многие события случились, да, и вечно живым. Вот. А сейчас в Праге мы привезли выставку по Майдану с группой художников. И мне, так как я больше действую в формате инсталляции перформанса, мне хотелось сделать подобный перформанс со свечами для людей, которые тоже переживают, которые поддерживают, которые не только украинцы, да, любые люди, которые здесь интересуются, и они следят за событиями. Мне хотелось, чтобы они тоже присоединились, потому что у нас, допустим, в стране, особенно в Киеве, депрессивное состояние, многие обращаются к психиатрическим клиникам. Вот это депрессивное состояние давлеет над людьми, особенно вот свечи, фотографии, цветы, в которые перерос Майдан, собственно, это приложение, да. Мне хотелось это занести обратно в галерею, и я это сделала. То есть, если раньше мы работали, выходя на пространство другие, за галереи, за арт-центры на улице, выносили искусство, инсталляции, перформансы, то сейчас это приобрело такой серьезный масштаб, что весь Майдан превратился в арт-объект. Вот. И люди депрессируют, потому что многие ассоциируют это со своими печалями, со своими болями, со своими утратами. И мне хотелось сделать вот такую аллюзию приложения цветов и зажжения свечей. Но мне бы очень хотелось, чтобы, несмотря на какие-то привязки земли, там, каких-то статусов, каких-то ментальностей, было единение, и мне очень верится в то, что сегодня это почувствовалось.
Вы используете
используете довольно такие интересные символы, как крест и свеча. Объясните, какие вы символы используете и почему? Ранее я делала серию перформансов по Майдану. А сегодня я не знаю, почему так получилось, но так меня повело тело. То есть я отдалась ему, и вот то, что выложилась ткань вот таким образом, это так получилось неосознанно. И, видимо, так, потому что это образ такой сильный, образ траура, приложение, по сути, это поминки, да. И даже в смерти есть что-то такое магическое, прекрасное, как ни печально это звучит.
Вы вылили воск на свое тело, это, в общем-то, символ боли, да, то есть вы хотели таким образом показать, что вы тоже чувствуете боль.
Да, когда это все началось, в конце ноября месяца, я ходила между людьми, и я чувствовала, как в меня втыкивают вот эти вот всевозможные колючие мысли, чувства и боли.
Вы сказали сегодня, вот, что искусство – это оружие. Вы так чувствуете?
Да, мне очень хочется, чтобы люди, наконец, перестали, как еще в средневековье, бить друг друга, ломать предметы, брусчатку выковыривать, бросать друг друга, взрывать и так далее. Мне хочется, чтобы даже из простых будничных вещей произрастали какие-то прекрасные вещи.
Украинская художница Таисия Мельник рассказывала о своем последнем перформансе «Вечно живая», который был показан, чтобы напомнить о гибели протестующих на Киевском Майдане. Слушайте проект «Европа. Радио Свобода». Из Чехии переместимся в Испанию. В Мадриде на днях объявлено о начале поисковых работ в столичном монастыре Ордена Пресвятой Троицы. Задача – найти некогда захороненные здесь останки Мигеля Сервантеса, автора «Дон Кихота». Как получилось, что до сих пор никто не знает точного места захоронения столь известного писателя? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Биография Мигеля де Сервантеса Сааведры и его творчество изучены довольно подробно. Писатель, страдавший диабетом, умер в 1616 году в возрасте 68 лет. Похоронить себя он велел в находившемся недалеко от своего последнего места жительства монастыре Ордена Пресвятой Троицы. Выбор не был случайным. Именно этот орден спас Сервантеса, выкупил его из алжирского плена после пяти лет неволи в 1580 году. Разрешение быть похороненным в монастыре, месте по тем временам довольно престижным, писатель добился заблаговременно. Эта честь была оказана ему за особые заслуги, но, правда, не литературные, которые еще не особо признавались, а военные и за долгие годы пребывания на королевской службе. Считается, что Сервантес был похоронен в построенном за несколько лет до его смерти в 1612 году монастырском храме, где именно неизвестно. На этот вопрос сейчас и хотят ответить ученые. Поисковую группу возглавляет историк Фернандо де Прадо Пардо Мануэль де Вильена, кстати, потомок другого великого человека, первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Де Прадо считает, что непременно найдет могилу Сервантеса.
Я начал Одиссею, пытаясь добиться официального разрешения найти останки Мигеля де Сервантеса несколько лет назад. То, что поначалу казалось сном, фантазией, постепенно становилось реальностью. Мы полагаем, что останки писателя находятся здесь, в монастыре, и что их вполне можно найти и идентифицировать. Ведь речь идет о важнейшей странице в истории культуры Испании. Мы должны воссоздать ее и передать следующим поколениям.
Разумеется, перед тем, как перейти к поиску, ученые досконально изучили все исторические свидетельства, связанные с захоронением Сервантеса. Известно, к примеру, что день похорон писателя был солнечным. Он выпал на субботу, 23 апреля 1616 года. В последний путь его провожали немногие – жена, священник, монашенки ордена Пресвятой Троицы. Похороны были скромными, учитывая, что покойный был человеком бедным. Его тело было облачено в одежду монаха-францисканца, поскольку перед смертью Сервантес принял монашество. Ну а дальше начинаются сплошные загадки. Ведь похоже на плитах в полу, которые закрыли могилу Сервантеса, а через некоторое время и могилу его жены Каталины Саласар, не было сделано никакой надписи. Кроме того, в 70-х годах того же 17-го столетия церковь была разобрана, чтобы уступить место другой, более вместительной, которая и сохранилась до наших дней. Была ли при этом могила Сервантеса перенесена на новое место? Об этом нет никаких письменных упоминаний. Существуют лишь догадки исследователей. Часть из них считает, что перенос могилы имел место, другие уверены в обратном. Не исключено, что во время перестройки храма или в позднейшие времена останки писателя вообще могли исчезнуть. Тем не менее, члены поисковой группы полны оптимизма, говорит геофизик Луис Авиаль.
При строительстве нового храма были произведены значительные изменения. Судя по документам, которые мне удалось изучить, здание было сдвинуто на несколько метров в сторону и стало занимать большую площадь. Тем не менее, места захоронения вполне доступны для поиска, и мы можем изучить все то, что находится под зданием.
Как же теперь предстоит искать могилу Сервантеса? Вскрыть все полы в церкви? Нет. Исследователи решили использовать георадар. Он позволит обнаружить места захоронений, которых в храме не так уж и много, по некоторым данным не более десятка, и вычислить останки писателя. Работать с георадаром будет Луис Авиаль. В Испании он известен своими предыдущими исследованиями, поисками захоронений жертв гражданской войны 1930-х годов. Вот что рассказывает ученый о возможностях поиска.
В изучаемую среду излучается электромагнитная волна, чтобы понять, что находится под землей на глубине до 2 метров. Радар определяет пустоты и человеческие останки. Это как бы рентген всего, что находится под землей.
После того, как радар обнаружит останки, будет произведено вскрытие могилы. Следующий этап идентификации не представляется особо сложным. Левая рука Сервантеса была парализована из-за ранения, полученного 7 октября 1571 года в морском сражении против турок при Лепанто. В этом же бою он был ранен 2 пулями в грудь. Все это, по мнению исследователей, должно было оставить следы на костях. Идентификацией займется также весьма известный специалист, антрополог Франциско Эчеберия. Луис Авиаль тоже считает, что идентификация не составит проблемой.
Я видел не раз, как работает Франциско, и уверен, что ему не составит особого труда идентифицировать останки Сервантеса. Разумеется, если их удастся обнаружить. В данном вопросе я предпочитаю занимать осторожные позиции. Однако, если мы все же найдем, кого ищем, то опознать его будет несложно по известным приметам.
Ученые также хотели бы реконструировать по черепу лицо Сервантеса, ведь его портрет, якобы выполненный художником Хуаном де Хаореги в 1600 году, многие считают фальшивкой. Впрочем, находка останков позволит ученым пополнить знания биографии писателя. Руководитель проекта Фернандо де Прадо привел примеры того, что могли бы узнать исследователи.
Достаточно ли хорошо он питался в детстве, пока рос? Как сказались на его дальнейшей жизни ранения, полученные в битве при Лепанто? Страдал ли он какими-то инфекционными заболеваниями и так далее?
Как получилось, что останки Сервантеса до сих пор никто даже не пытался разыскивать? Луис Авиаль считает, что сказался недостаток интереса испанцев к собственной истории и культуре. Инициативу Фернандо де Прадо городские власти поначалу тоже не поддержали, мол, у Мадрида нет лишних денег. Тогда ученый, по его же признанию, вступил в контакт с американскими научными центрами, которые обещали оплатить работы. Узнав об этом, мадридские чиновники всполошились, как это иностранцы будут разыскивать национальную гордость Испании. Фернандо де Прадо.
Я бился 4 года, добиваясь, чтобы власти проявили интерес к этому проекту. В апреле 2016 года исполнится 400 лет со дня смерти Сервантеса. По мере приближения этой даты я нахожу поддержку. Надеюсь, что в ближайшем будущем все наши усилия успешно завершатся, и мы сможем положить на могилу великого писателя памятную доску с его именем.
На поиски останков мадридская мэрия пока выделила лишь 12 тысяч евро, хотя работы оцениваются в 77 тысяч. Тем не менее, Фернандо де Прадо и его коллеги уверены, что смогут выбить из чиновников все необходимые средства, ведь речь все же идет о Сервантесе.
Корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий рассказывал о поисках останков автора Дон Кихота, писателя Мигеля Сервантеса. Следующая тема передачи приурочена к 8 мая, Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца. Он был учрежден в день рождения первого лауреата Нобелевской премии мира, швейцарского предпринимателя и общественного деятеля Анри Дюняна, который в середине XIX века впервые инициировал создание отрядов добровольцев, помогавших раненым на полях сражений. Созданный впоследствии в Женеве Международный комитет Красного Креста сегодня занимается помощью пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Эта гуманитарная организация сейчас уделяет особое внимание Сирии, где продолжается противостояние проправительственных сил Башара Асада, среди которых большинство алавиты, и в подавляющем большинстве суннитских повстанцев. С июля 2011 года, когда антиправительственные протесты в разных городах Сирии переросли в вооруженное противостояние, из страны бежали миллионы беженцев. Сегодня основная часть из них, более миллиона человек, находится в Ливане, небольшой граничащей с Сирией стране, теперь признанной ООН государством с самым большим количеством беженцев на душу населения в мире. Справиться с гуманитарным кризисом Ливану все сложнее. Международный комитет Красного Креста пытается привлечь внимание к этой проблеме. На своем сайте его сотрудники рассказывают не только о том, как оказывается помощь нуждающимся, но и публикуют интервью с теми, кто был вынужден бежать из Сирии. Вот, например, рассказ Фатимы, матери четырех детей. Ее мужа арестовали в начале 2013 года, после чего она проделала длинный и опасный путь, чтобы избежать преследований со стороны властей.
Дома в Сирии мы жили хорошо, у нас не было проблем с подачей воды или электричества, у нас был высокий уровень жизни. Мы жили в изобилии. Мои дети ходили в школу, у мужа была хорошая работа. Когда мы стали беженцами, то все это потеряли. Наша жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь мы с трудом справляемся с возникшими проблемами. Воды недостаточно, электричество мы получаем с перебоями. Часто на нас всех не хватает. Сейчас мы живем у одной ливанской семьи, с которой делим все расходы на жизнь. Мои дети уже 2 года не ходят в школу. Мой муж уже 1 год и 3 месяца находится в тюрьме, хотя сейчас я даже не знаю, где он, жив ли он, мертв. У меня 4 детей, старшему уже 9. Нам сложно. Жизнь в Ливане тоже непростая. Больше всего мне хочется получить весточку от мужа. Это важно не только для меня, но и для наших детей. Если бы я знала, где он, мы бы обязательно встретились, и я бы ему сказала, что у нас все есть. Мне остается только уповать на Господа, чтобы он прекратил наши страдания, чтобы дал возможность вернуться домой.
Рассказывала Фатима, вынужденная бежать из Сирии в Ливан после ареста ее мужа. После того, как осенью прошлого года российской дипломатии удалось сдержать военное вмешательство в сирийский внутренний конфликт в обмен на полный международный контроль химического оружия в Сирии, проблема беженцев стала еще острее. К началу этого года официальный статус беженца получили почти 2,5 миллиона сирийцев. Но самое главное – это нерешенная проблема внутри страны. Власти в Дамаске не пропускают гуманитарную помощь во многие города, а по словам Ральфа Эль-Хаджа, сотрудника Международного комитета Красного Креста в Сирии, у организации нет доступа во многие районы самого крупного города – Алеппо, где продолжаются ожесточенные бои.
В Сирии, как и в любой другой стране, где идет война, мы стараемся сотрудничать со всеми сторонами конфликта. Мы находимся в постоянном диалоге с сирийским правительством, а также получаем разрешение на свою деятельность у повстанцев. Без разрешения обеих сторон мы не можем оказывать помощь нуждающимся. Особенно острая ситуация в Алеппо, куда нас не допускает правительство. В этом городе есть несколько густонаселенных районов, куда у нас нет вообще никакого доступа. Хотя мы знаем, что многие там нуждаются в пище, воде, медицинской помощи. Там умирают люди, там есть потерявшие крышу над головой, потерявшие членов своей семьи, получившие ранения. Но правительство не допускает нас в эти районы. С другой стороны, в некоторых регионах Сирии, в некоторых районах Алеппо нам запрещено работать потому, что повстанцы нам не дали на это соответствующего разрешения. Но мы не должны забывать, что эти люди живут в условиях постоянного военного конфликта и могут в любой момент быть ранены или убиты любой из воюющих сторон.
Как вы стараетесь решить эту проблему?
Исторически Международный комитет Красного Креста работал в Сирии еще до начала конфликта. Наше представительство открыли здесь еще в 1967 году. Поэтому, когда начался вооруженный конфликт, в сотрудничестве с организацией Арабский комитет Красного Креста мы сразу же стали работать практически во всех регионах, где нужно было оказывать гуманитарную помощь. К сожалению, в силу ряда причин мы не можем делать больше, чем могли бы, но стараемся помогать всем, кто в этом нуждается. Несмотря на то, что обеспечить раздачу еды, воды, средств личной гигиены или предоставить временное укрытие и медицинскую помощь невозможно непосредственно в местах наиболее ожесточенных боев, мы работаем в тесной близости от них. Мы также сосредоточили свое внимание на поставках воды, потому что был разрушен водопровод во многих районах Сирии, как тех, что контролируются повстанцами, так и правительством. Далее мы возводим временное жилье, в котором есть все необходимое, включая небольшие кухни для приготовления еды. Также мы уделяем внимание медицинской помощи, поддерживаем работу 7 полевых госпиталей.
О работе Международного комитета Красного Креста в Сирии рассказывал Ральф Эль-Хадж, который обеспечивает поставки гуманитарной помощи сирийцам, вынужденным покинуть свои дома из-за столкновений между правительственными войсками и повстанцами. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшний разговор о Европе завершен. Мы продолжим его через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.